Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, сегодня мы слышали с вами в изложении Евангелиста Матфея рассказ о том, как к Иисусу подошел некий юноша, который имел большое богатство и задал вопрос. Который не просто касался смысла жизни, который характеризовал скорее эпоху, в которой жил этот человек. Израиль на рубеже вот этого вот межзаветного периода, на рубеже первого века, представлял собой, как мы с вами говорили, когда размышляли о служении Иоанна Предтечи, натянутую струну. Все ожидали изменения ситуации. Все ожидали, что исполнится обещанное пророками, что Господь даст Израилю новую жизнь, что придет Мессия, который исполнит обещанное Богом, и наступит новая эра, Царство Божие. Наступит время, когда исполнится пророчество и обещание, когда Израиль станет во главе мира, исполняя волю Божию, станет источником правды для всех народов. Еврейские религиозные лидеры по-разному описывали это новое состояние грядущего царства. Многие из них по-разному толковали закон, тем самым прибавляя что-то для того, чтобы показать людям, что они должны еще сделать, чтобы войти в это Царство Божье. Поэтому юноша спрашивает Христа именно в таком контексте. Он говорит, что мне сделать еще? Когда Христос ему указывает на закон, притом так интересно указывает, он не говорит обо всем законе. Вы заметили, что закон имеет как бы две части. Первые четыре заповеди говорят нам о Боге. Ну, помните, я Господь Бог твой, сотвори кумира, не называй имени Божьего напрасно, помни день субботний. Остальные шесть заповедей говорят о человеке, почитай отца и так далее, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Отношения с Богом и отношения с ближним. Об отношениях с Богом можно говорить сколько угодно. Это трудно показать, это трудно проверить, потому что это отношения наши с Ним. Но всегда отношения с Богом проявляются в другой сфере, в отношении с ближними. Если у тебя с Богом мира нету, если ты враждуешь против Него, ты не можешь не враждовать и вокруг себя. Ты начинаешь видеть врагов, начинаешь устраивать проблемы, у тебя постоянно будет конфликт с ближними. Но юноша говорит, что он все исполнил. Серьезный вопрос. Вопрос непростой. Наверное, ни один из нас, наверное, бы так бы не сказал. Но мы с вами не судьи этого юноши. Мы не знаем, что было в его сердце. Возможно, он был намного лучше каждого из нас, вместе взятых и умноженных на 100. Возможно, он был молодец, у него все было хорошо. Действительно, у него все было хорошо. Молодой, благочестивый, богатый, а евангелист Лука, рассказывая нам эту же историю, называют еще его как кем-то из начальствующих. То есть у него еще была и карьера успешная. Чего еще желать? Трудно сохранить смирение, наверное, в такой ситуации. Как тут не вознестись над всеми и не считать себя идеальным человеком? Возможно, в этом и была причина, что он не видит за собой никаких проблем. Он считает, что он все соблюдает, но Бог с ним. Бог не вламывается в его жизнь и не указывает ему, что правильно, а что неправильно. Ты сам решай, закон дан для тебя. Ты сам определи, исполняешь ты закон или нет. Но вот вопрос. Войти в жизнь вечную, войти в новые отношения с Богом, в Новый Завет. Что туда можно привнести? Чем там можно похвалиться? Что станет основанием для того, чтобы ты с Ним заключил этот завет с Богом? Наверное, наше верующее сердце, наверное, наше «я», наша то самое сокровенное «Я», которое и может открыться перед Богом, которое может вступить с ним в диалог и в завет, и в договор, и войти в эту новую жизнь. Но наше «Я» очень часто закрыто многими масками. Где мы настоящие? Как мы себя позиционируем? Как мы себя проявляем и реализуем? Как кто? Возможно, в этом человеке была проблема. Он видел основание своей жизни в том пьедестале из успехов, из финансовых успехов, которые он позиционировал как собственную личность. Возможно, где-то в нем внутри жил человек настоящий, но очень много было масок, очень много было ненастоящего и временного, для того, чтобы это стало основанием для входа в жизнь вечную. Не случайно в Евангелии мы не знаем его имени. Мы о нем вообще ничего не знаем. Кстати, и предание тоже церковное нам не сообщает ничего о дальнейшей судьбе этого человека. Кто он? Как его звали? Кто он настоящий? Он просто так останется богатым юношей. А может твое богатство, твой успех, твоя молодость, твой карьерный рост заменить тебя? Где ты человек? Есть такая история, как поймать обезьянку, да? Положить в горшок, в кувшин банан. Она его схватит и не сможет выйти. Есть другая история из нашего детства. Помните «Остров сокровищ»? Мультик такой. Хороший был мультик. Не помните? Нет? Вспоминаете? Там была песенка про мальчика Бобби, который очень деньги любил. Любил и копил. Помните, на пели? Хороший мальчик, да? Но он не только был один, кто деньги любил, да? И что? Бобби не ел, не пил, копил, в этом видел свое счастье, его эти деньги украли. И этот же юноша приходит ко Христу и говорит: что мне делать? И Христос ему говорит: а ты все раздай. Решись на этот радикальный шаг. Отдай все. Но тут самое главное не отдай все. Самое главное, следуй за мною. В это Царство Божие ты не входишь автоматически, потому что ты что-то такое сделал. Надо следовать за тем, кто является царем этого царства. В Царстве Божьем главное отношение с тем, кто выдает визу на вход в это царство, а это Христос. Потому что Он сам эта виза, Он сам этот вход в Царствие Божие. Вот и апостол Павел сегодня нам говорил, что Христос умер за нас по Писанию и воскрес, и явился, и дал нам эту жизнь вечную. Если мы так веруем, то вера наша будет нетщетна. Для юноши остался вопрос. Вопрос, который звучал некогда в раю, когда Бог, обращая человека, говорил: Адам, где ты? Так же юноша слышит: Петя, Саша, не знаю, как его звали, да? Ты где? Где ты настоящий? Сделай шаг из этого своего настоящего «я» вперед к Богу, и тогда ты войдешь в жизнь вечную. А если останешься с тем, что ты считаешь собой, что тобой не является, так и останешься. Может быть, у богатого, у позолоченного, но все же у разбитого корыта. Аминь.